Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Меня зовут Илья Новокрещенов. И сегодня к нам в гости пришла известная российская спортсменка Анастасия Гребенкина. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Важно сказать, что помимо того, что мы знаем Анастасию как действительно прославленную спортсменку, очень важно отметить, что она является членом управляющего совета школы 1950. И сегодня мы будем говорить о школе. Вот. И начну я, конечно же, с провокационного вопроса.
Ну, давайте.
Анастасия Юрьевна Гребенкина – мастер спорта международного класса, победитель международных соревнований по фигурному катанию, участник Олимпиады в Турине, основатель авторской школы фигурного катания, член управляющего совета школы номер 1950 со стороны родительской общественности. Первые коньки и купальник Анастасия Гребенкина надела в 5 лет. Уже в первом классе будущая звезда танцев на льду уверенно стояла на коньках. Анастасия всегда учится и развивается в разных направлениях, занимается общественной деятельностью и благотворительностью.
В одном из интервью вы сказали, спортсмена могут в 15 лет уволить за профнепригодность, а потом он становится чемпионом мира. Были ли такие случаи, и получается, значит ли это, что тренер может не разглядеть своего подопечного, а учитель может так ошибиться, как вам кажется?
Это действительно случай из жизни. Это случилось с одной моей хорошей знакомой. Не буду озвучивать ее фамилию. Смотрите, я, когда ко мне приходят, говорят, хоть я и не работаю тренером на профессиональной основе, я делаю короткие сборы, но, тем не менее, у меня школа, она досуговая. Это не предполагает спортивного какого-то, спортивной истории. Но когда ко мне приходят родители и говорят, Настя, ну посмотри, там, или знакомые, ну посмотри, ну получится из моей чемпионки, из моего, я говорю, спокойно, не надо опережать события, мы никогда не можем предсказать. То, что касается учителя, я... тоже сомневаюсь, что учитель должен давать какую-то оценку. Мне не кажется, что он вот так, вот этот вот двоечник, значит, он все, из него ничего не получится, а этот отличник, и он сейчас у нас стрельнет и будет Менделеевым или Эйнштейном. Так что я думаю, что это лишнее, вот давать личную оценку. Конечно, учитель может сказать, да, этот сейчас более развитый ребенок, этот менее, но так и в спорте можно сказать, да, у этого сейчас есть успехи, а у этого нет. Но здесь все настолько зыбко, и это такая... хрупкая грань, которую не надо переходить. Оставьте лучше свое мнение при себе, я бы так сказала.
У меня, кстати, вопрос интересный есть. Я тоже занимался спортом, очень любительский, конечно, физкультурником был и остаюсь. Но вот мы точно знаем, что есть разные типы тренеров. Один тренер – это тренер, который стимулирует. А есть тренер, который вот, вдохновляет, мотивирует. А как вам кажется, вот какой способ все-таки воспитания будущего чемпиона более действенный? Вот. И можно ли здесь прийти к какой-то аналогии с учителем? Вот учитель, ну что должен делать? Он должен, так сказать, гнать ребенка вперед к светлому будущему, к знаниям? Или он должен как-то, наоборот, может быть, его там поддерживать, подбадривать? Как вот вам кажется?
Для меня воспитание страхом – это самое негативное воспитание, которое может быть. Да, страхом можно добиться многого. И мы знаем это по некоторым родителям, по учителям и, естественно, по тренерскому штабу, который может страхом давить на спортсменов. Он боится, что-то делает, но в итоге это очень плохо может закончиться. Даже мы можем воспитать таким образом, как он чемпиона. Но, поверьте, психика будет потом у этого человека поломана, и что будет с его жизнью в дальнейшем, неизвестно. Поэтому для меня лично страх ни в коем случае. Ты можешь очень громко, активно что-то говорить. Но прежде всего для меня важна справедливость. Если ты несправедливый тренер, учитель, родитель, то к тебе потом не будет у ребенка доверия. Ребенок же чувствует все на таких тонких волнах, да, и вибрациях, что действительно справедливо было по отношению к нему. Даже, может быть, он это не осознает, но он чувствует. А что было несправедливо? И если он понимает, что он действительно сделал какой-то плохой поступок, и там на него повысили голос, может быть, да, как-то что-то сказали, ну, не то что грубое, я вообще не сторонница этой истории, то он это оценит. А если ни за что вдруг на него начинают орать, кричать, ну, это совершенная глупость, и таким людям надо, наверное, ну, самим себя перевоспитывать изнутри.
Давайте немножко еще про эту аналогию тренер-учитель поговорим, потому что я, например, в детстве занимался дзюдо и попал в финал одного первенства, и так получилось, что в финал мы вышли с моим одноклубником, он тоже в детской, юношеской спортивной школе тренировался, что и я. Он был, конечно, фаворитом в этом финальном поединке. И проблема была в том, что так получилось, судья заболел, единственный человек, который имел право судить соревнования этого уровня, был наш с ним тренер. Мы тренировались в разных группах, и наш тренер нас судил в финале. Наш тренер знал, что он сильнее меня. И поэтому, когда началась схватка, он был очень активен. Ну, дзюдо такой вид спорта, что тут побеждает наиболее гибкий, может быть, тот, который может в этот конкретный момент использовать энергию противника против него самого.
Да.
Я бросил его, мне не засчитал тренер, потому что это было бы, ну, это было бы странно, потому что, ну, я точно не фаворит, он точно сильнее меня, вот, а я его вдруг как-то случайно бросил. Он мне не засчитал бросок. Только когда второй раз уже мне удалось провернуть то же самое дело, он был вынужден это засчитать. И я вот на всю жизнь запомнил такое чувство обиды во время этого поединка, что ну как же так? Почему мне не засчитал? Я понимаю, он не засчитал только потому, что он знает, как тренер наш, нас тренирующий, что тот сильнее меня. Но в конкретных соревнованиях важно же, кто сейчас сильнее.
Однозначно. Это прям конкретная несправедливость.
А вот у нас у учителей интересная история. Ведь, по сути, учитель в той же позиции находится. Он и тренер, и он же отметки ставит.
Да.
Как вам кажется? Вот это так и должно быть? Это правильно? Должен ли учитель какие-то отметки ребенку выставлять или нет? Или нужно развести
это? Я думаю, что влияет это на учителя, конечно. Конечно, он знает, что да, этот ребенок там тянет нормально, но чуть-чуть что-то там не досказал. Ну ладно, 4 хотя бы поставлю, но уж точно не 3, хотя он там мог и на 2 вообще ответить. Я думаю, что предвзятость есть в любом из этих, да, аспектов, которые вы сказали, но здесь человеческий фактор, мы без него никуда не пойдем. И, безусловно, в спорте это просто обиднее. Знаете, как в спорте все очень вот прям вот вытаращено вот здесь вот. Если учение у нас, обучение у нас происходит каждый день, у нас, да, есть какие-то экзамены контрольные, но все равно это такая рутинная работа достаточно, то спорт, соревнования – это очень яркие моменты. Поэтому, конечно, то, что вы рассказали, это очень больно и на всю жизнь бы запомнилось. У меня тоже были такие моменты, где совершенно несправедливо оценивали там мое катание. И я это помню чуть ли не каждого вообще человека, кто... Учитель же тоже человек. И, конечно, было бы хорошо, если бы он все-таки оценивал по знаниям. Вот прям вот точно. Вот написал человек на 5 контрольную, и учитель бы не задумался, что он списал. А действительно поверил, что ну вот так вот ребенка получилось.
Вот мы поэтому в московских школах сейчас как раз пытаемся развести эти вещи и проводить независимую диагностику для учителя, чтобы действительно он не предвзято, чтобы мы могли не предвзято оценить.
Отлично.
То есть вы считаете, что это...
Я считаю, что это абсолютно правильно, полностью поддерживаю.
А вот вы говорили про то, что вас засуживали. Мне, кстати, тогда не засудили, слава богу, я выиграл. Вот. Мне тогда повезло. Но такой вы с этим сталкивались.
Конечно.
Ваши слова. Никогда не судите по первой тренировке. Но вот если говорить не про спорт, а про вашу школьную жизнь, про вас как про школьницу в прошлом, были или какие-то ситуации, когда в вашей стране недооценивали? И как вот вы справлялись с обидой,
да,
несправедливостью?
Да, ужасная была ситуация. Я пришла, я хорошо рисовала, у меня мама художник-гример, но она меня никогда не учила, но явно у меня были способности. Я пришла на урок рисования и нарисовала пень. Ну, на уроке прям нарисовала. Я не помню, или дома, но не помню. В общем, я пришла к учителю показывать свой рисунок, а пень был такой с корнями шикарный, он мне поставил 2. И сказал, это не ты нарисовала. Я, представьте, это помню, но, может быть, это был какой-то второй класс. Ну, то есть совсем вот начальная школа. Я так расстроилась, я не могла поверить, что я настолько была всегда самостоятельная. Я всегда делала уроки где-то одна между тренировками. Вообще с первого класса ездила одна на катки. Кто-то мне нарисовал пень, мне было так обидно. Вот я это запомнила, это мне показалось очень несправедливым. И я совершенно не поняла, почему, хотя была отличницей, совершенно не поняла, почему он мне не поверил, что такой пень могла изобразить.
А как вот справиться с ситуацией, когда вот тебя несправедливо как-то оценили?
Ребенку как справиться?
Вот ребенку, да.
Ребенку очень тяжело справиться. Для этого, конечно, хорошо бы, если бы у него рядом были понимающие родители, которые бы ему посоветовали успокоиться, может быть, поговорить с учителем, даже подойти. Даже самому ребенку. Я своему ребенку советую поговорить с учителями. Я понимаю, что сложно. Ты маленький, там как бы сидит Бог, и к нему подойти, что-то там с ним выяснять, это тяжело. Но чем больше диалога в таких случаях, все-таки современный мир ушел вперед, тем лучше. Конечно, если рядом оказываются хорошие, правильные взрослые, это всегда здорово. Ребенку главное поделиться своей болью, и вот это надо ребенку доносить, чтобы он спокойно пришел домой и рассказал, а не тоже боялся, закрывался, и в итоге это у него осталось бы травмой на всю жизнь.
Вот вы сейчас сказали про отношение ребенка к учителю, как человек, который где-то на Олимпе восседает.
Да.
Скажите, пожалуйста, а все-таки, как вам кажется, как родителю, прежде всего, вот идеальный учитель, он в отношении вашего, для вашего ребенка, это какой учитель? Как бы вы его описали? Что он должен уметь,
разный,
что он должен делать?
Это разный учитель. Один человек, но разный. Если это начальная школа, это, конечно, безусловно, учитель, который сумел своим авторитетом научить учиться. Это самое главное. Нам вот повезло моему ребенку. Я ни разу не делала домашнее задание с ним, клянусь. Вот я просто сразу сказала, я школу закончила, я больше в школу не пойду. И то ли я так себя настроила. В общем, самое главное, чтобы учитель спокойно мог научить ребенка учиться. Любовь, привил некую любовь к учению, потому что это же интересно, это же здорово узнавать что-то новое, это любознательность. И вот развил это. То есть в меру строгость, но такая тоже справедливая. И, безусловно, вот это желание чего-то узнать, чему-то научиться, что-то потом рассказать, как-то эти знания использовать. Это то, что началки касается. А то, что касается уже более старших классов, там, наверное, что-то должно быть повеселее, пободрее и более дружеское. У нас учителю сейчас 25 лет всего лишь. Она учитель обществознания, но она уже сейчас на конкурсе «Учитель года» участвует. Но она с ними и танцует, и на каток ходит, и что-то они там, какие-то фильмы снимают. То есть она с ними на одной волне. Это тоже очень важно. Хотя, безусловно, я думаю, что она где-то, наверное, должна проявлять строгость, потому что, 30 человек, вот это все. Но на одной волне это классно. Это тоже классно.
А вот вы, как родители, которые взаимодействуют с учителями, вы часто вообще с учителями общаетесь, как-то корректируете? И вообще, что вы можете сказать родителям, дать какой-то совет в отношении с учителями? Нужно ли часто вот с учителем быть на связи? Или, в принципе, это не обязательно? Пусть учитель занимается, чем занимается, только в экстренной ситуации родителю стоит вот как-то включаться в эту совместную работу.
Я не знаю, может быть, это такой неправильный ответ будет для всех.
Тут у нас не экзамен, у нас нет правильных.
Да, но для меня я не включаюсь с учителями в какие-то споры. Да, я вижу, допустим, моему там сыну-отличнику вдруг прилетела двойка. Я говорю, Вань, что там за двойка? Я говорю, ладно. То есть я не стану в этот момент звонить учителю, как моему отличнику поставили двойку. То есть это учение, это одно. Если дело касается каких-то конфликтных взаимоотношений именно личностного характера, вдруг там кто-то кого-то, не дай бог, бьет, вот такие вещи, которые обучения не касаются. Здесь, конечно, ты должен просто там рвать и метать, но я не влезаю ни во что. То есть то, что касается процесса обучения, я считаю, что учитель знает лучше меня, потому что он профессионал. Я буду доверять ему и не хочу оказаться между двух огней. Считаю, что это совершенно неправильно и не нужно. Ни ребенку, ни мне, ни школе.
Вот у вас есть школа фигурного катания. Там занимаются все и взрослые, и дети. Да. Но часто перед родителями, особенно любителями спорта, встает вопрос. Вот есть маленький человечек, и хотелось бы, чтобы он стал профессиональным спортсменом. Но есть миф. Или, может быть, не миф, может, вы сейчас скажете, что так оно и есть, что, вообще говоря, дети, профессиональные спортсмены, они лишены детства. Особенно те, в тех видах спорта, где, собственно, начинается путь в самом раннем юном возрасте. Вот, вспоминая свое детство, это правда, что вы были лишены этого детства? И вот что вы можете посоветовать родителям, которые размышляют, отдавать ребенка в профессиональный спорт или нет?
Смотрите, я думаю, что мы не были лишены детства, у нас было другое детство просто. Но оно было такое, как было. Мы прошли свой путь, и я думаю, что ни один спортсмен не жалеет о том пути, в котором он участвовал и который он прошел. Что я могу посоветовать родителям? Здесь нет совета однозначного. Если ребенок очень хочет заниматься спортом, и он очень старается, ему очень нравится, он рвется на тренировки, поддерживайте его максимально. Даже если вы видите, что ему иногда тяжело, что, может быть, иногда не хочется идти куда-то заниматься, но в общем и целом картина однозначная, что он мечтает быть в этом спорте. Но если вы закрываете свои амбиции, свой гештальт какой-то, и пытаетесь за счет ребенка удовлетворить свое эго, или, может быть, там, чтобы он вам принес миллионы, 18, забудьте тогда, не надо через себя свои какие-то неудовлетворенные истории ребенка впихивать туда, где он, может быть, совсем ему там нехорошо, вы пытаетесь там вложить деньги, силы и так далее. Поэтому здесь очень сильно надо смотреть на желание ребенка. Я всегда говорю так родителям, смотрите, насколько он горит, это самое важное.
Это тоже важный вопрос. Вот в одном интервью вы сказали так, развивать ребенка нужно разносторонне, тогда он сможет легко выбрать свой путь и заниматься по жизни тем, что нравится. А вот выбрать свой путь, это когда должно произойти? Вот в какой момент времени можно сказать вот родителю, что вот ребенок, выбирай. Ведь я приму любой твой выбор, вот выбирай. Есть ли какой-то такой возраст, когда это можно с ребенком так обсуждать? Или это какая-то другая история?
Ну, смотрите, что здесь я имела в виду. В наше советское время у нас был выбор только на самом деле два. Фигурное катание, музыкальная школа, ну, для девочек. Ну, и еще балет, может быть. Я все попробовала, если честно. И в итоге я выбрала фигурное катание. То есть все-таки мама мне предоставила выбор. Я и в музыкалке год позанималась, и в балетное училище меня приняли. Но фигурное катание перевалило. Сейчас мы же понимаем, что у современных детей действительно большой, очень большой выбор. И я имела в виду, что попробуйте. Если вам очень нравится хоккей, а ваш ребенок, ну вообще, ну не знаю, шахматы любит, ну не тащите вы его, не надевайте на него эту амуницию. Я имела в виду, что попробуйте его в разных ипостасях и побыть ученым где-то, и в геологические какие-то кружки, и разные виды спорта. И здесь нет, конечно, возраста, когда надо определяться с выбором. Я вообще считаю, что вот это вот раннее определение, все, давайте уже там в первом классе мы будем решать, космонавты мы там или пилоты авиатанкеров каких-то. Нельзя так делать ни в коем случае. Все-таки мы принимаем решение гораздо позже, и сейчас мир изменился. Мы сейчас можем быть и тем, а через год обучиться и быть еще этим, и сейчас нет такого, что вот ты выбрал профессию, и ты вот этой профессией всю жизнь занимаешься, и поэтому родители сейчас растерянности, они не понимают, а как же мы сейчас, мы же должны дать образование, мы же должны все срочно, вот так вот, чтобы у него все было хорошо. Не будет уже так хорошо, как вам кажется, родители дорогие, а будет так, как хотят дети. Они сейчас немножко другие, они видят, как развивается мир по-другому, в других каких-то сегментах. Поэтому мне кажется, что нет возраста, но просто дать возможность, там, не знаю, книги, музыка, искусство. Вот насколько вы максимально можете это дать? Ведь не все родители, конечно, сами тоже образованы, это понятно. Но постарайтесь. Есть интернет, который может подсказать, да, что лучше прочитать, куда лучше сходить, какую экскурсию лучше посетить. Просто вот и по этим галочкам действуйте, и все будет идеально. И ребенок поймет, нет, историческое мне не нравится, а вот биологическое очень понравилось. То есть вот и все. Вот и весь выбор.
Ну, смотрите, вот вы профессиональная фигуристка, прославленная, участница Олимпиады. Ну, много у вас титулов и регалий. Но при этом сейчас вы уже ушли из спорта, вы теперь педагог, вы теперь руководитель. И, по сути говоря, вы уже меняли профессию не единожды в своей жизни, так получилось. А вот как вам... Ну, я согласен с тем, что мир действительно уже другой, и он ускоряется, и очень часто мы меняем профессию, действительно, несколько раз там, в течение одного десятилетия даже бывает так. А как вам кажется, на что родителю стоит обратить особое внимание? Вот что такое вот связывало бы любой жизненный выбор человека? Вот какие качества нужно родителю помочь в ребенке воспитать?
Но эти качества точно не связаны, да, с обучением или кружками. Это, конечно, в первую очередь, может быть, это банально звучит, но да, безграничная любовь и понимание. Знаете, вот простой пример. Сидит ребенок, занимается каким-то делом. Ну вот что-то он там ковыряется, даже самые маленькие родители. «Так, за стол!» Почему вы, родители, думаете, что вот он, у него там целый мир происходит, то есть он в секунду должен прибежать к вам за стол? Ну так нельзя. Поймите его, что... Слушай, ну что там тебе, сколько тебе там надо времени, чтобы закончить свою игру, и тогда ты приходи за стол. Вот это элементарная вещь, но она должна проявляться во всем. В принятии и понимании ребенка, его внутреннего мира, когда он еще самый маленький, ну и понятно уже, когда взрослый, там все гораздо сложнее, как говорят. Мне пока еще только 11 лет, но я не знаю, жду, когда будет тяжело. Но вот это понимание, но это нужно очень сильное терпение. Только у спортсменов, мне кажется, такое терпение, потому что здесь надо потерпеть, подойти, поговорить. Не то, что иди кушать, все, не пришел, все, дышь там куда-нибудь по затылку. Это для меня просто, когда там, ну, это даже не будем этой темы касаться. Но просто вот понимание и любовь – это самые важные, это даже не качество, это то, что вы можете передать своим детям. И поверьте, они вам отплатят той же монетой, любовью и пониманием, и у вас будут чудесные отношения.
Ну, вы член управляющего совета, как я говорил, школы 1950, там учится ваш сын. Да. А скажите, пожалуйста, когда вот вы входили в состав управляющего совета, вы зачем туда вошли? Что вот вы хотели привнести в школу? Удалось ли вам это?
Вы знаете, ну, понятно, что я руковожу школой фигурного катания. Когда мне предложили вступить в управляющий совет, конечно, первое, ребенок учится, отлично, я буду узнавать там, может быть, больше новостей каких-то, но мне было интересно еще, как устроен управляющий совет, что это такое, потому что 3 года назад я даже не знала о существовании таких советов, и мне показалось, ой, как круто, то есть родители могут участвовать в жизни школы, и мне захотелось узнать, что там за структура. И она оказалась очень сложной, то есть то, что видят родители и учеников и ученики, это просто айсберг, а все, что там происходит, расписание, питание, ну там куча всего. Это такая сложная система. И я прошла голосование, и меня выбрали, и мне было это очень приятно. Я с удовольствием участвую сейчас на всех собраниях, нахожу время, и действительно, у нас все очень, правда, компактно, четко, по делу, без вот этой вот какой-то непонятной кружев, а все, потому что все занятые люди, и бизнесмены, и дети у нас тоже же участвуют, и родители, и директор школы, конечно. Все стараются экономить свое время и принимать грамотные решения.
У меня очень много вопросов. Вот еще один. В одном из интервью вы упомянули, что ребенку надо говорить, что он хороший. Тогда он таким и вырастет. Но как вот не перехвалить? Вот мы будем говорить ребенку, ты хороший, а потом он столкнется какой-то с трудностью, и вдруг он поймет, что он не такой, то он и хороший, и потеряет веру в себя. Как не перехвалить ребенка? Есть ли здесь какой-то рецепт, может быть?
Ну, конечно, каждый день не надо говорить, что ты хороший. Но, во-первых, нельзя ребенка сравнивать. Ну, я, конечно, не психолог и не претендую даже, но достаточно почитать наших самых каких-то психологов, опять же, там же в интернете, родителям, которые точно вам скажут, почему нельзя сравнивать ребенка ни с кем. А ведь это то же самое. Вот этим несравнением ты уже ему говоришь, что он хороший. Он понимает, что все с ним в порядке. Здесь важно не то, что «Ой, сел на стульчик? Хороший. Ой, нарисовал листочек? Хороший». Нет, не в этом дело. Просто иногда родители вообще не поддерживают ребенка. Они все время хотят его улучшить. Они хотят, чтобы он был еще и более идеальный. Нарисовал красный цветочек, ну а ты еще синий нарисуй, там, давай еще. То есть им кажется, что они мотивируют, а то, что он сделал, они не оценивают. Я здесь больше про то, что оцените труд вашего ребенка и похвалите его за это, а не то, что каждую минуту его захваливать.
Я еще позволю себе вас процитировать. Прежде чем кататься на коньках, научитесь правильно падать. Только тогда вы будете получать удовольствие ото льда. В жизни тоже так? Нужно учиться падать?
Да, конечно. Нужно учиться падать.
А как найти силы в себе, чтобы двигаться после падения вперед?
Чтобы встать?
Да.
Люди спрашивают, как мотивировать себя? Да никак не мотивировать. Сидите там, где сидите. То есть если вы хотите падать и там сидеть в этой луже, ну, вас никто не замотивирует. Ну, вставайте и идите. А если хотите там сидеть, ну, как бы вы будете там в этой грязи, как зверушки, где-то ковыряться. То есть это жестко, но это правда. Это спортивный характер, возможно. Но можно, конечно, иногда расслабиться и поваляться где-то там внизу. Но если ты не хочешь ничего добиваться, то и что тогда ты хочешь от жизни? Что ты хочешь получить от жизни? Поэтому, конечно, падать надо учиться, но здесь, опять же, взрослые должны помогать, что после падения слаще победа. Потому что когда я играю с сыном в азартные игры, нет, в настольные игры, и он проигрывает, до слез у него обида, я говорю, Вань, ну зато ты не почувствуешь вкус победы, если ты не проиграешь. Все время будешь выигрывать, пожалуйста, я тебе могу поддаваться, но никакого смысла не будет в этой игре. А если ты проиграл, а потом победил, и ты получаешь истинное удовольствие. И вот в этом смысл падения, побед. Наша жизнь устроена из этого.
Ну, у нас наше интервью, к сожалению, подходит к концу, но я позволю себе задать такой несколько вопросов в режиме блиц. Прошу вас ответить коротко. Какая ваша детская мечта так и осталась пока не реализована?
Я хотела стать астрономом.
Интересно.
Да, очень хотела, но мама отговорила. Я мечтала о черных дырах, о телескопах и вообще о звездах.
На Московском планетарии, кстати, есть возможность посмотреть в телескопы вообще. Приглашаем вас
обязательно. Я там была много раз и с удовольствием приду еще раз. Обожаю планетарии.
Всех приглашаем.
Сидеть там под куполом, да. Супер.
Замечательно. А какое качество своего характера вы хотели бы, чтобы унаследовал ваш сын?
О, какой сложный вопрос. Терпение. Терпение.
Терпение.
Да, это важное качество, да.
Спасибо. А чему из того, что вы пока не умеете, вы бы еще хотели научиться?
Знаете, я, наверное, хотела бы научиться быть такой крутой женщиной, которая сидит за компьютером, там что-то программирует, здесь у нее что-то. Вот я, к сожалению, в силу того, что я всегда была на льду, и мне не надо было заниматься. То есть есть люди, которые этим занимаются. Но я бы, наверное, мечтала бы круто владеть всякими компьютерными программами, какими-то презентациями, вот это все делать. Но мне кажется, это все сложно для меня. Но вот такое еще неосвоенное есть.
Вот не могу тоже не сказать, что мы сейчас находимся как раз в центре московского долголетия. Оно, правда, рассчитано на то, чтобы приходили сюда жители Серебряного возраста. возраста, которые тоже хотели бы чему-то научиться, но я уверен, что у нас большое количество возможностей в городе для того, чтобы любой из нас, и взрослых людей, не обязательно пожилого возраста, вот, ну и помоложе, действительно могли бы реализовать то, что не удалось когда-то реализовать, поэтому возможности, мне кажется, в городе у нас
да, это вообще есть. Центры московского долголетия просто классные. И вот у меня мама, она пенсионерка, но она такая, знаете, пенсионерка стройная и в такой форме хорошей. Но тем не менее, то есть она не бабушка-бабушка, но тем не менее она обожает центры, она вообще, ну короче, а я каталась, давала мастер-классы бабушкам и дедушкам, это было феноменально. Они все так старались, но понятно, что они умели кататься хоть чуть-чуть, то есть не было таких, которые не умели. Но это фантастично, это столько энергии было, человек 70, наверное, у меня было, и просто фантастика. Они учились чему-то новому, меня что-то спрашивали бесконечно, потому что очень благодарные ребята, я бы так сказала.
Да, мне кажется, это очень важное качество, действительно, смотреть на жизнь с распахнутыми, с открытыми глазами, да. Не терять интереса к жизни. Я думаю, чего мы можем пожелать всем тем людям, которые нас сегодня смотрели, а мы на сегодня завершаем. С вами была Анастасия Гребенкина, и впереди нас с вами ждут еще много интересных интервью с очень интересными гостями, которых объединяет одно. Все они являются членами управления советов московских школ. Спасибо большое, Анастасия.
Спасибо.
Спасибо большое, уважаемые коллеги. До новых встреч.